Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами на канале «Голос Силиконовой долины» Михаил Портнов. И мы находимся в офисе юридической компании White Summers. Мы были здесь месяца три назад, и мы беседовали с Инной Ефимчик, партнером компании White Summers. Компания занимается взаимоотношениями инвесторов, стартапов. Я правильно? Не юридическими терминами, а так я по-простому. И вот какой вопрос я хотел задать. Мы в прошлый раз беседовали на тему о том, есть ли какие-то преимущества создания компании в Силиконовой долине, как это юридически вот правильнее сделать, может быть, офшор, может быть, в каком-то другом штате, там еще что-то. Вот мы на эту тему разговаривали. А сейчас у нас на канале очень много вопросов среди людей с таким изобретательским, инновационным мышлением. Значит, они говорят, а где деньги взять? Ну, то есть, понятно, что когда у тебя есть идея, дальше нужен какой-то капитал, чтобы поднять эту идею. И это целый мир на самом деле. Мы ни в каком плане даже не пытаемся коснуться сразу всех аспектов или там глубоко осветить. Но как направление мысли, вот движение, я думаю, мы на эту тему подхватим. И я поначалу к Ине обратился и говорю, а вот нельзя ли поговорить, где деньги взять? Но тут, значит, я пошел, почитал, у Ины есть блог, называется «Startup Voice». Он на английском языке. И я почитал там у нее на эту тему и понял, что вопрос мой был очень наивным, потому что проблема не в том, что кому пойти за деньгами, а проблема в том, что с тобой разговаривать не станут, если ты не соответствуешь каким-то требованиям. Вот мы об этих требованиях сегодня поговорим. Я считаю, что это намного-намного важнее, чем получить список телефонов, куда звонить, где с тобой не будут разговаривать, хотя со списком телефонов мы отдельно, мы не скроем. Да? Значит, Инна, все-таки, значит, вот по мотивам блога, да, значит, что должно произойти? Какая трансформация должна быть между человеком с идеей сегодня и человеком с идеей, с которым хотят разговаривать те, кто деньги дает?
Да. Значит, я начну с того, что, конечно, все, что я скажу, будут всегда примеры, которые опровергнуты.
Да.
И, то есть, в общих чертах то, что я говорю, оно правильно. В каких-то...
Ну, это все так.
Да, это все так, но на всякий случай, потому что я уверена, что наши зрители скажут, а я вот знаю Васю, и вот он сделал не так, и у него все получилось, почему я не могу так. И если вы в той же области, что Вася, может быть, у вас тоже так получится. Все очень индивидуально. Но в целом, значит, сейчас уже не 2000 год, когда можно было прийти с идеей к венчурным капиталистам и получить денег. Сейчас для того, чтобы получить деньги, нужно уже что-то показать. Как любят говорить инвесторы, идей много, очень хороших. Но самое важное – это возможность или как способность команды воплотить идею. Да? Одновременно, вот я иногда разговариваю с компаниями, которые там говорят, ну я тебе пока не скажу, какая у нас идея, мы там шифруемся, у нас такая вот супер идея.
Как бы не украли.
Да, как бы не украли. И я где-то внутри немножко на это посмеиваюсь, потому что подумать, что я сейчас побегу там воплощать эту идею, это смешно, да, то есть ту идею, которую мне за две минуты объяснит.
Это понятно, это чувство изобретателя,
да,
он думает,
да.
Он такое придумал.
Вот, но помимо всего прочего, да, то есть, скорее всего, вот этот изобретатель, который не хочет говорить свою идею, одновременно с ним в мире, допустим, 5 команд, это в лучшем случае, а то и 25, работают над имплементацией этой же самой идеи. Ну, вот обычно так и есть. Оно в воздухе, да. И поэтому важно, насколько он сможет это сделать лучше, чем другие. Значит, к чему я говорю? То есть просто прийти с идеей к вечному капиталисту или к бизнес-ангелу, если это только не идея, которая для нее нужно там 100 миллионов, чтобы ее воплотить, и понятно, что без капитала туда просто не доберешься, обычно нужно показать уже что-то. Да? Мы сейчас поговорим о том, что вот уже нужно показать. Зависит от индустрии. То есть, если мы говорим про, например, мобильные приложения, которые люди клепают вечерами, там, без команды особо, да, то есть можно простенькое приложение делает там за 3 месяца программист просто после своей обычной работы. А если он приходит с идеей для мобильного приложения к инвестору, его просто обсмеют, да, ну сделай, покажи вообще, что ты хочешь делать. Значит, то есть для вот мобильных приложений нужно иметь приложение, желательно иметь то, что здесь называется traction. Traction – это пользователи. Если вот выпустили приложение…
Последователи.
Да, то есть вы выпустили приложение, и через 3 месяца у вас, я не знаю, 100 тысяч пользователей, то это уже становится интересно.
Я думаю, это каждый день их даст.
Вот, да?
Конечно. Знаете, сразу такой подход. Да, конечно, как вот же прибыль.
Ну, нет, это же бесплатное приложение.
Нет, я не об этом. Если у тебя есть 100 тысяч пользователей, уже понятно, что трафик деньги создает. Это уже вопрос, как его превратить в деньги.
Да, ну, да, конечно. Да, да. Вот. Значит, и в общем-то так в других индустриях тоже, хотя если мы говорим про какой-то там биотехнологии, про чистые технологии, то есть там гораздо дольше, да, вот этот цикл, поэтому там, может быть, даже прототипа еще нет на стадии, вот когда к деньгам идут получать деньги, но обычно нужно тогда какой-то патент, да, то есть чем у нас более техническое что-то, и чем дороже будет показать, вообще работает оно или нет, тем больше нужно хоть что-то такое вот осязаемое вначале показать, да, не просто идею, которая, как мы сказали, уже там 25 человек в мире делает одновременно, а уже что-то защищает.
То есть нужно что-то, что показывает людям, что риск не так велик, а все-таки есть что-то, ну, как бы снижает риск.
Ну, опять же, для всего здесь есть такие клевые названия. Да. Это называется unfair competitive advantage. Да? Что у нас есть, чего нет у других. Okay. Да? Почему у нас будет вот такая...
Почему она unfair? Вот,
ну, потому что нечестно, что у тебя есть, у кого-то нет.
А это нечестно? Я думаю, это наоборот, это cool.
Вот, но да. вот за unfair competitive advantage могут профинансировать. А за его отсутствие, скорее всего, скажут, иди дальше работай. Вот, то есть это первый этап. То есть важно не просить денег слишком рано. И второй момент, который не столько связан с возможностью получить денег, сколько с целесообразностью. Если у вас действительно какая-то абсолютно уникальная идея в какой-то области, вот другие люди там такого не разработали, и даже есть какие-то инвесторы, которые готовы вам дать деньги вот на очень ранней стадии. Пока вы идею не разработали во что-то большее, да, вы получите очень низкую оценку. Что это значит? Это значит, что за те 100 тысяч, миллион, которые вы получите от инвестора, вы отдадите гораздо большую часть своей компании, чем если у вас оценка будет 5 миллионов, 10 миллионов. 25 миллионов, да?
То есть оценка будущей капитализации этой компании или что-то?
Когда инвесторы дают деньги, они обычно оценивают, сколько компания стоит сейчас. В будущем она может быть там 100 миллионов, она может стоить когда-то, но до этого ее еще нужно довести. А сколько она стоит сейчас? Понятно, что это все немножко вилами по воде. Ну,
на рынке будущих перспектив, как бы, да? То есть не на рынке реальной прибыли.
Ну, конечно, нет, реальной прибыли там, конечно, близко нет, но как они оценивают вот то, чего уже добились там, основатели, там, сколько стоит их интеллектуальная собственность. То есть оценки вот компании на очень ранних стадиях, но
то
даже уже иногда
страдают. Специалисты какие-то делают, да? И ну, на глазок?
На глазок где-то. То есть это очень сложно, как это все происходит. Обычно формула такая, что, например, из венчура люди, они, у них есть некоторая формула, они не хотят забрать у основателей всю компанию, да, потому что тогда основателю будет неинтересно, и он не будет вкладываться и работать там по 60 часов в неделю, по 8 часов в неделю. То есть просто это будет, ну, как бы он будет как сотрудник просто у них. А они хотят, чтобы он был очень сильно мотивирован. Поэтому они понимают, что вот где-то золотая такая середина, это 25-30%, которые они хотят взять за свою инвестицию.
Не оставить эти
деньги? Не, взять. То есть остальное должно остаться вот у команды. И поэтому, если они вкладывают миллион, да, должны взять 25%. Да. У нас получается оценка где-то там вот 3-4 там, да.
Я понял. Чем больше нас оценили, тем больше эти 75% у нас остается.
Наоборот, да, то есть чем больше нам нужно денег получить, да. Допустим, вот нам на следующие там, чтобы. Значит, смотрите, деньги они же тоже получаются. Не просто сколько бы я хотел, да, так вот, из общих соображений. Нужно показать, что вот я сейчас на такой-то, на таком-то этапе. И дальше есть следующий какой-то конкретный этап. Да, вот сейчас я, допустим, продукт сделал, да, это вышел на рынок. Теперь мне нужно для маркетинга, чтобы получить там первые, не знаю, миллион пользователей. Ну, в зависимости от продукта, да. То есть какое-то следующее вот такое вот плато.
На раскрутку.
Нужно понять, что это за плато, и сколько нужно денег, чтобы до туда дойти. Никому не интересно дать денег, чтобы дойти до половины следующего.
Ну да, как бы, все пропадет.
Да, поэтому если вот это такой продукт, что нужно, например, 10 миллионов долларов, да, они не могут оценить вашу компанию в 2, потому что да, они забирают всю компанию. Соответственно, как минимум они там 20 должны оценить, да? Ну, то есть, ну, может быть, 15. Вот. Но это не значит, что вы пойдете просто там все руды
посмотрите. Я, может быть, не знаю, вот в русле это у меня мысль возникла. Я знаю одну девушку, она создала компанию, и у нее некий такой продукт прикольный по части маркетинга такого онлайнового. И она ходила к инвесторам. И ей даже готовы были дать деньги. Но они оценили компанию в $1 миллион. И она сказала, я так не хочу. И она не взяла у них деньги, ей давали.
Правильно. Но это то, о чем я говорю. То есть, если слишком рано идти за деньгами, скорее всего, вы не получите ту оценку, которую вы хотите. И отдадите слишком, либо слишком много отдадите, либо получится, что вы потратили зря время, а деньги такие не получили. Вот. Поэтому стоит, вот, сколько вы можете, используя средства, там, свои средства друзей, которые они вам, ну, по каким-то таким дружеским условиям дают. То есть вот все, что вы можете сделать сами, делайте сами и откладывайте этот момент, когда вы пойдете
искать деньги. Нет, у меня вот такой может быть вопрос. Значит, все-таки ребята, которые вопросы задают, это ребята, живущие за пределами Соединенных Штатов. И какие-то вещи, которые, вот если бы они тут были, легко бы решались, поскольку они оттуда, то очень трудно. А как оценить? А вот как посчитать, сколько денег надо? Понимаешь, ведь это же другой мир какой-то, они же в нем не вращаются. И вот как знать-то?
Ну, знаете, это уже больше вопрос, там, как быть успешным бизнесменом, да?
Да.
То есть, если это ребята, которые считают, что они вот хотят свою компанию, да, не просто наняться куда-то инженером, то это вещи, которые придется учиться считать. То есть это, ну, нужно посмотреть, например, вот есть какой-то продукт, он на такой-то стадии, да, там. Что мне дальше нужно? Мне нужно маркетинг, значит, сколько там нужно говорить, нужно проинтервьюировать, там фирмы,
которые... Может быть, какие-то есть аналогичные истории, аналогичных каких-то проектов, где можно посмотреть? Так-то есть такое? Ну, сказать, вот сколько нужно на раскрутку? Вот у этих заняло столько-то, у этих столько-то, у этих столько-то.
Смотрите, есть, да, такое? Есть компании, которые прошли похожий путь, но, как вы понимаете, у всех путь свой, тем не менее, да? Угу. То есть мы сейчас, например, работаем с одной компанией, которая в Австралии. И они делают нечто аналогичное с компанией, которая в США, и которая, может быть, ходят слухи, в этом году будет выходить в паблик. И то есть у них есть хороший пример того, вот что, какой был прогресс роста, сколько, какие у них были затраты. Они работают очень близко с этой компанией, там у них как бы свои какие-то отношения, но то есть на личном уровне им открыли этот процесс и сказали, где можно вот сделать что-то дешевле, чем они это делали, и как-то лучше и быстрее. И, некоторые ошибки не повторяют. То есть это отлично, да, если вы можете найти кого-то, кто уже там на пару шагов вас опередил на другом рынке и не конкурирует с вами, да, и они готовы вам помогать. Ну, понятно, не за бесплатно, да, то есть это они будут какими-то партнерами и кем-то, но неважно, если вы нашли для себя такой путь, то это очень хорошо иметь
экспертизу,
иметь опыт. Вот, ну, конкретно в том, что вы делаете, не какой-то общий совет, а вот именно в этой индустрии очень полезно.
У нас было интервью с Алексом Искандаряном, он такой большой изобретатель и такой стартапер. И он говорит, что просто берут людей в совет директоров и дают им, может быть, там пару процентов, тройку процентов. И это люди уже матерые такие акулы, которые, ну, заинтересованы материально, при этом вот у них не занимают много времени, а вот просто они точечно вот эту экспертизу обеспечивают.
Ну, совет директоров — это один вариант, и второй вариант — это то, что называется advisory board. Совет директоров — это они принимают решения, да? Advisory board — это, в общем-то, такие как очень высокого уровня консультанты, которые немного предоставляют услуг, но зато то, что они предоставляют,
это очень ценно.
Вот. Но опять же, то есть легких решений нет, и никто не скажет, вот там любой эксперт, он не скажет, там, тебе нужно столько-то. Даже если он это скажет, это,
условно,
скорее всего, там будет в 2 раза больше. Ну, то есть...
А вот такой момент. Вот мы начали все-таки. Мы пошли с того, что как не выглядеть странно или отталкивающе для инвестора. Значит, мы должны прийти с чем-то законченным, не в виде идеи, а как-то оформленным. Прототип, может быть, какой-то, или действующий продукт с каким-то пользователем.
Ну, или хотя бы, кстати, перебьюсь на секундочку. Значит, есть, вот, как я говорила, есть какие-то вещи, которые нельзя отстроить вот так вот за,
да,
там, свои деньги или за деньги семьи. Нужно больше вложения. И еще очень хорошо работает тогда, в таких случаях, это сделать какое-то либо видео, либо какую-то вот как симуляцию, да, того, как это должно работать. Вот у нас еще этого нет, но используя там какие-то скриншоты или используя что-то.
Какое-то моделирование,
да, ну что, хоть что-то. Потому что инвесторы, они такие же люди, как и все, они хотят пощупать, они хотят поиграть.
Если
вы им что-то вот даете. Да, то есть если вы им даете, вот у нас там будет там сложнейшее какое-то там приложение, да, там для софтверное приложение. Вот он, его у нас еще нет, да, нам нужно будет его там 2 года разрабатывать, но вот оно будет примерно так, вот здесь у нас это будет так, вот отсюда можно будет перейти сюда, да, и вы как-то их расслабьте, чтобы они могли представить себе это лучше. Это работает хорошо для более сложных продуктов.
С точки зрения, вот была сказана фраза в самом начале, что инвестор не дает деньги под идею, он дает деньги под команду, которая в состоянии идею реализовать. Понятно, что деньги должны вернуться, как бы иначе нет смысла. Вот это как? Вот пришли люди, у них замечательная презентация туда-сюда, и я вдруг вижу, что это какой-то нарцисс. Самовлюбленный человек. Нет, ну правда. И вот все.
Это само по себе неплохо, очень многие основатели, они самовлюбленные, это до какой-то степени это нормально. Ты должен верить в себя, правильно?
Ну хорошо, я имею в виду, что он вообще неадекватный. Ты ему говоришь, он не отвечает на твой вопрос. Или он опять говорит о своем. Я понимаю, что я, может быть, слишком утрированно так туда зашел, но все-таки я смотрю на команду. Вот, что я хочу? Вот он должен ко мне с чем прийти, чтобы я сказал, да, есть команда.
Да, значит, команда может быть закончена или не закончена, но обычно все равно понятно, что будет достраиваться команда, но какие-то должны быть покрыты основные области, или если они у вас не покрыты, то они должны, у вас должен быть четкий план, как вы будете закрывать дыры. Обычно нужно, чтобы был как минимум один технолог, сильный
технолог. Это как? По технологиям специалист?
Ну вот да, то есть что вы делаете? Вы делаете там мобильное приложение, кто-то, кто специалист по мобильным приложениям, вы делаете какое-то биотехническое, значит, кто-то, кто будет это разрабатывать, да, то есть если 3 бизнес-человека собрались вместе и будут делать какое-то технологическое решение, то стрёмно, потому что им придется все технологии где-то закупать, да, у них своего ничего нет. Значит, один должен быть, как минимум один очень сильный технический, и как минимум один сильный бизнес. Обычно считается, ну, опять же, нет никаких правил, которые для всех подходят, но считается, что команда из 3 основателей, учредителей, это хорошее вот количество людей. И может быть либо 2 бизнес, один технический, либо 2 технических, один бизнес.
А вот я извиняюсь, Цукерберг, да, там со своим, что там, Facebook, был 20 лет парнем, правда? Он чем был силен?
Не, ну он был очень сильный.
Чем?
Инженер.
Технически?
Он был инженер просто, да.
То есть это не бизнес-идея, которая вытащила это все?
Нет, он был очень сильный технически, а дальше, ну как бы он уже за годы-то тоже в бизнесе понатарел, он просто был очень не глупый парень.
Просто
его экспертиза была, конечно,
когда не было еще Фейсбука толком, был MySpace, да, правда? Да. Были еще какие-то сайты, и когда появился Фейсбук, я никак не мог понять, а что, собственно, он, чем он отличается-то? А он как ракета летел, понимаешь? То есть я думаю, может быть, там какой-то бизнес, что-то такое было, фишки какие-то, нет?
Ну, это уже
в истории.
Тема для другой.
То есть он был просто технический, он был технический эксперт.
Он был технический, и у него, если я правильно помню, один из его основателей, который потом отвалился, он был более бизнес, такой пытался это делать. А потом, когда он ушел, то появился у него, мы говорили про advisors, да, у него... Он стал работать с один из основателей Napster. И он ему стал по бизнесу помогать, да, то есть у него была очень сильная техническая сторона, сильная бизнес-сторона. Вот, значит, если вы приходите, у вас команда там 3 очень сильных инженера, и у вас нету человека по бизнесу, во-первых, это немножко страшно для инвесторов, да, потому что понятно, что инженеры там не программируют, сейчас они будут так увлечены процессом и тем, какие у них там интересные фички будут, что они абсолютно могут забыть о том, что в какой-то момент они должны начать приносить деньги. Но если вот так сложилось уже, то вы приходите, вы говорите, мы почему сейчас ищем деньги, мы хотим нанять, вот у нас есть там 5 человек, которых мы хотим нанять, одного из этих 5, да, 5 человек, который нам кажется действительно бы к нашему бизнесу подошли, но для того, чтобы их нанять, нам нужно будет нормальную зарплату положить, и вот нам нужны деньги.
Допустим. А вот я могу прийти, допустим, у меня действительно сильная идея. Я технически грамотный человек, я проделал исследование, я знаю конкурентов, я понимаю, что это убойная идея. Но я не бизнес-человек. Вот я, например, не смог бы, как с точки зрения бизнеса, что-то такое скрутить. И я прихожу к инвесторам, и я говорю, ребят, вот у меня идея, она убойная, я вам сейчас объясню, в чем убойность, но если мы с вами договоримся, то вы мне должны дать специалиста по бизнесу, который меня будет вытаскивать.
Ну, дело в том, что если вы уже пришли и объяснили им идею, и у них есть специалист по бизнесу, то не совсем понятно, зачем вы нужны вообще.
Я же технически делаю.
Не, ну это как бы вы можете полностью эту идею сами сделать, или нужно еще будет нанять технического человека, который будет делать?
Ну, нанять? Нет, но может быть у них есть Нет,
технически. Если у них все есть, тогда мне не нужны.
Нет, я понимаешь, они мне дают деньги, но они мне экспертизу могут тоже дать? Или если мне что-то не хватает?
Зависит от того, с кем вы работаете. Есть разные фонды. Некоторые фонды, они очень помогают своим компаниям. Например, у нас есть клиент, который работает с фирмой Andreessen Horowitz. Да, это венчурный фонд. И эта фирма, они то, что их выделяет, да, то есть у них вам нужен маркетинг, у нас есть человек, которому мы платим зарплату, да, который будет вам помогать делать маркетинг. Понятно, не на постоянной основе, да, но он будет какие-то вам идеи.
То есть консультанты.
Консультанты, которые они представляют своим компаниям, просто потому что они хотят тоже им дать unfair competitive advantage. Да, у них есть доступ к ресурсам, которых ни у кого нет. Например, они получают сейчас суд в банке, такой на operating cost. И так как банк тоже, у него очень много бизнеса от этого фонда, то такие условия, как им банк предлагает, я вообще никогда не видела. Да? То есть фонд может быть инструментален в вашем бизнесе, но многие фонды могут вложили деньги, там они, может, какие-то советы иногда дадут, может, где-то с кем-то познакомят, а может и нет. Да, но поэтому важно найти правильных инвесторов для вас, для вашего бизнеса, у которых есть нужные контакты, у которых есть ресурсы. Помимо денежных, да, денег сейчас много есть людей, много фондов, у которых есть деньги.
Знаешь, все-таки у меня вопрос какой. А как найти? Нет, я согласен, я слушаю. Я говорю, конечно, хорошо, если там будет кто-то, кто еще и поможет. Найти-то как?
Нужно разбираться в своей области, да, то есть это опять же часть того, что никто за вас бизнес не построит, поэтому если вы считаете, что вы тот человек, который может этот бизнес вытянуть и действительно сделать его успешным, то нужно знать свою область досконально. Это значит знать, кто другие игроки, да, кто конкуренты. Если вы знаете, кто конкуренты, то вы знаете, как они профинансированы, да, кто вкладывал деньги в конкурентов.
Это паблик информация. Общедоступна. Mm-hmm. Понимаю.
Это есть разные, это доступная информация, если они хотят сделать ее доступной, да. Есть там TechCrunch, который публикует там.
Это веб-сайт.
Да, это такой портал новостной в технологиях. Он публикует там тоже какие-то заметки про компании, технологические, которые получили какие-то деньги, что такое интересное происходит.
Это платный сервис или такой?
Нет, TechCrunch это просто можно там подписаться и будете получать от них. Они очень много пишут.
То есть они пишут, кто получает деньги, от кого?
Но они не только. То есть они пишут просто интересные статьи в области технологий, какие там компании что делают. Но в том числе, получается, обычно те, про кого они пишут, это компании, которые получили деньги. Есть, например, сервис VentureBeat. У них тоже подписка, на которой бесплатно абсолютно. Они там каждую неделю будут вам присылать информацию, там, опять же, какие были финансирования. Да? Но опять же, но у них нет полностью информации. Это для того, чтобы туда попасть, значит, кто-то должен специально им написать. Вы знаете, вот наша там компания получила 2,5 миллиона от такого-то фонда. И если они не хотят это никому рассказывать, значит, эта информация будет.
Правильно было бы сказать, что вот если ребята там находятся там, где они находятся, то фактически для них в качестве первого шага это абсолютно must подписаться на эти два и смотреть, что там пишут.
Ну, конечно. Вообще, чем больше информации, то есть сейчас информации очень много, да, то есть ее всю не перелопатить даже, но, во-первых, подписаться и смотреть вообще, что происходит, и видно тенденции какие-то, да, в каких областях получают компании деньги, какие фонды активные.
Я поставлю ссылки в описании к видео, чтобы...
Вот, а во-вторых, знаете, ничто не заменит общение, то есть часть вашего ресерча в свою индустрию – это разговаривать с людьми, которые в ней вращаются, которые что-то знают. И даже если вы встречаетесь, даже если вам рано еще поднимать деньги, но у вас есть возможность через знакомых, через кого-то поговорить с инвесторами, поговорить, то есть просто чтобы вам эту информацию принесли те люди, которые ей владеют. Да?
Вот у нас Алик Искандарян, он говорил, что, например, в том же Сколково работают многие американские фонды или там с американским участием, и что можно там пойти поговорить.
Поговорить можно на самом деле довольно легко, главное ничего не бояться и просто активно людей пробивать.
Подожди, легко. Вот человек живет, допустим, я не знаю, там, на Украине.
Хорошо,
как он будет разговаривать?
Смотрите, например, есть такая замечательная вещь, как LinkedIn. Рекомендую всем завести там себе счет и
аккаунт.
Да. И добавлять людей в своей области, которые сначала начинают с непосредственным кругом своего общения и расширять. Значит, то, что я вижу, да, в принципе, если поставить себе такую цель, то через LinkedIn, через правильные такие стратегические добавления людей, можно прийти к тем людям, которые вам нужны. либо попросить, чтобы вас познакомили с ними, либо напрямую.
То есть разговор будет в онлайне?
Разговор будет в итоге, скорее всего, по скайпу, если вы там на Украине, а человек не на Украине. Но вот, я не знаю, как ли это в других каких-то областях, но в области стартапов люди в целом очень открытые. Понятно, что все заняты, понятно, что как бы... Но тем не менее, есть некоторое такое вот, надо помогать друг другу, если кто-то очень стремится с тобой пообщаться, то надо пообщаться. Есть такой сервис, называется All Hours. Их там кто-то купил, но, по-моему, у них до сих пор есть...
Какие Hours?
All Hours, просто как буковка О. Это идет от Office Hours.
Office Hours.
Office Hours — это когда это происходит от университетов, когда профессор говорит, вот там мы в классе позанимались, если у кого есть какие-то вопросы, я буду сидеть в своем офисе там с 2 до 3 сегодня. Есть вопросы, приходите. Да? То есть это... не назначенная встреча конкретно, конкретного человека с конкретным профессором, а он там сидит, приходит, кто хочет. И вот этот вот сервис, он сделан по таким мотивам, да, немножко это все смешно, потому что все равно там назначается на самом деле. Ну, то есть тот, кто готов принять встречу, он говорит, я там, принимаю встречи в такое-то время. Но очень много из этого это виртуально. То есть можно сказать, я буду сидеть в таком кафе, но если тот, кто вот предлагает свои встречные услуги. Если никто не записался, так он и не придет в это кафе. Да? То есть, на самом деле это просто способ запросить с кем-то встречу, но за счет того, что это вот как-то под другим соусом преподносится, то немножко барьер снижается.
Но надо быть реалистичным, сказать, Сергей Брин не придет.
Опять же, Сергей, если, ну, вы не можете приглашать каких-то людей конкретно на встречу с
вами. А если Брин скажет, а я вот...
Да, так, но Сергей Брин, может быть, нет. Но если вы, опять же, если у вас сейчас цель вот просто... понять индустрию лучше, поговорить с людьми. Начинаете вот просто смотреть, кто там есть. Да? То есть там не будет Сергей Брин, но может быть там будет кто-то еще, кто знает Сергея Брина, или кто-то еще, кто работал с его компанией. Или... То есть там много интересных людей, которые готовы потратить с вами полчаса.
Я вот хотел, может быть, немножко в сторону шажок. У меня там был вопрос на канале, спрашивают, насколько компании открыты к тому, чтобы вот приходили люди с какими-то предложениями. Вот Google, например, насколько сложно прийти в Google с каким-то предложением. То есть я понимаю, что там...
Предложение что? Чтобы купить? Чтобы купить?
Техническим, с идеей, может быть, с каким-то продуктом, с макетом продукта. Ну вот просто поговорить с кем-то, что может быть что-то из этого... Как бы бизнес, какое-то сотрудничество. Я понимаю, что в каждой компании есть бизнес-девелопмент департмент, который занимается тем, что, может быть, и стартапы прикупают, и там еще что-то. Но вот есть как-то вот какой офис hours такие вот у больших компаний?
Ну, я конкретно вот так про это не знаю. Я знаю, что, во-первых, ну, если мы говорим про Google, то у них есть свой такой венчурный фонд, который делает инвестирование. И помимо этого, конечно, они делают много покупок, да, полностью компаний. Значит, если вы приходите с идеей, которую вы хотите, чтобы они какое-то ваше решение интегрировали в свои решения и платили вам там какие-то license fees, то я бы сказала, что это может получиться, но в принципе это довольно опасно. Да? То есть вы приходите, вы подпишете кучу бумаг, что в принципе они вам ничем не обязаны, они посмотрят, и, как я сказала, скорее всего, есть 5 других компаний, как минимум, в Берри, которые делают то же самое, что и вы. И завтра они купят такую компанию, скорее всего. Может быть, вашу, а может быть и не вашу. Да? Вы уже пришли, рассказали.
То есть можно разбудить их интерес.
Можно, да, но не к себе. Ну, то есть это все стрёмно, и все вот эти договора, которые подписываются о неразглашении, это все очень замечательно, но судиться с Гуглом вы не будете, поэтому лучше не разглашать, чем...
А известно, что они такое что-то делали?
Они не делают ничего... ну, совсем как бы такого, как сказать...
Хулиганского.
Но, опять же, идей одинаковых много, и потом вы никогда не будете знать. Вот то, что они интегрировали какую-то там интересную фишку, это их инженеры сами это разработали, потому что эта фишка вот точно такая же, как у вас, да? Но вот это они, что вас услышали, пошли и себе сделали, или у них это и так было? И вы никогда не будете знать.
То есть нужно быть готовым к тому, что если нет, так и нет, и ничего страшного.
Ну, и лучше как бы разглашать по минимуму.
Я просто знаю людей, у которых трагедия жизненная была, вот они что-то придумали, и они думали, что они сейчас весь мир перевернут, миллионерами станут, что-то с ними такое произойдет, они куда-то пошли, и у них там не получилось. Одни говорят, что их обокрали, другие говорят, что им обещали, потом не дали, потом еще что-то. И это трагедия всей жизни. И все, что у него в жизни было, вот эта одна идея, вместо того, чтобы работать, полноценно жить и так далее, вот с этой одной идеей просто себя угробил. Я знаю таких людей.
Ну, это не подходит к стартапам, потому что вот люди, которые успешные, такие серьезно успешные, предприниматели, да, о которых потом пишут, которых вот все знают их имена, обычно та компания, которая становится успешной, обычно это не первая компания, а там третья или четвертая, да, ну, помимо, допустим, Зукерберга, который был такой молодой, что еще не успел ничего. Ну, много примеров, да, то есть вот особенно здесь, в Бэйре, очень много разных есть таких мероприятий, где можно пойти, и какой-нибудь человек рассказывает такое вот про свою жизнь, да, жизненную историю. Такой человек с интересной историей.
Знаешь, что интересно? У меня школа, да, и мы ребят на практику посылаем. И, ну, где-то с полсотни компаний есть. В прошлом году у меня 5 компаний пропало из этого списка, потому что это были стартапы небольшие, и они как бы, ну, не очень там... Нет, их купили.
А.
Слушай, Oracle купил, Adobe купил, Microsoft купил, Google купил, еще там кто-то тоже очень известный, PayPal. Там. Я что хочу сказать?
eBay.
Ну, там этот PayPal Division. Я просто что хочу сказать, что приличный стартап, они разлетаются, как я не знаю, как пирожки.
Да, да, на самом деле, вот там тоже в 2000-м казалось, что 99-й, казалось, что там вот компания, как она начинается, растет и выходит в паблик, да? И вот это вот такая жизнь компании. На самом же деле, ну, может быть, тогда там это частично было так, компании выходили в паблик просто как грибы, но не имея на то никаких хороших оснований. Но на самом деле большинство успешных стартапов это и есть их судьба, да, чтобы купили, но просто купили за хорошие деньги. А можно продаться за плохие деньги, когда дела идут не очень хорошо.
Есть некоторые индустрии, в которых смысл создания стартапа состоит в том, чтобы тебя купили, потому что шансов на то, что ты выйдешь куда-то, у тебя нет. Вот, допустим, если мы смотрим на такую область, как EDA, это Electronic Design Automation, это там чудовищного размера монстры, и ты не можешь рядом с ними встать. Но ты можешь что-то такое сделать, вот оттуда ребята идут из пары таких компаний, делают что-то там вдвоем-втроем, потом приносят им и говорят, вот. И я знаю людей, которые там уже по 5, по 7 компаний.
Нет, это...
И это единственный путь. Единственный, практически.
В принципе, да, есть такие варианты, они часто работают. Единственное, что вот, опять же, есть такие как бы некоторые мудрости, да, вот, создание компании считается, что нельзя создавать компанию вот с тем, что ты знаешь, кому ты хочешь ее продать. Потому что если потом они не купят, да, или купят какую-то другую компанию, то у тебя ничего не осталось. То есть нужно такую компанию, которую, если ее не купят, понятно, что дальше. Можно делать деньги на лайсенсинге, можно делать то, но то есть она должна быть в целом в какой-то момент, да, самодостаточной, даже если ее не купят. И нужно видеть, как это пойдет, и тогда ее купят. Да? Потому что, а если она сама по себе не такая интересная, то ее, скорее всего, на все это исключение, скорее всего, ее не купят. Нельзя рассчитывать на вот такое.
А вот я хочу сказать, есть много историй про безумно успешные компании, со временем ставшие безумно успешными, но начиналось с того, что основатель, он начинал ходить к инвесторам, и ему отказали просто все. Допустим, он ходил в 200 мест, ему в 200 местах отказали. И был кто-то один, который сказал, ну давай попробуем. И вдруг оно взлетело, как ракета. Я на самом деле, когда это слушаю, я-то думаю, что он пока ходил, он все лучше и лучше это делал. Потому что он когда к первому пришел, у него была идея, а ему он тут облом, там облом, здесь облом. И он просто от этих обломов не плакал, а просто он... То есть в итоге пришел с деньгами тот, кто дорос до этого. Я думаю, что они просто дорастали.
Ну, с одной стороны. С другой стороны, каждый видит что-то свое, да. То есть, вот, например, Twitter, который сейчас тоже говорят в этом году будет выходить в паблику, он был тоже unfundable. То есть в итоге они откуда-то получили деньги, но они ходили, им говорили. This is not fundable, это нельзя профинансировать, это не такой проект, который имеет хоть какой-то смысл.
То есть, где деньги, говорили?
Ну, да, то есть это, и никто не понимал, да, то есть в итоге они нашли инвесторов, но это было нелегко абсолютно и абсолютно не гарантированно. И часто так бывает, да, потому что ни у кого нету такого хрустального шарика, где ни одного инвестора, где он посмотрит и скажет, да, вот эта компания будет успешной, это все, они гадают на чайной гуще, кто-то там...
Кофейный.
Вот. Но, на самом деле, конечно, то, что вы сказали, тоже правильно. То есть люди начинают, у них какая-то идея, дальше они начинают там разрабатывать, смотреть, да, вот есть идеи Lean Startup. Такая книжка, очень рекомендую почитать.
Okay.
Мы дадим ссылочку Lean Startup.
Вот такие поджарый стартап.
Да, но так. Там идея в том, чтобы не тратить много времени на разработку чего-то, что непонятно вообще, кому-то нужно или нет. То есть нужно постоянно немножко тестировать и подправлять курс, да, чтобы не планировать сразу. Там такой очень понятная аналогия дается. Говорят, вот вы едете, например, на машине на работу, да, ну вот как бы сильно вы задумываетесь о этом процессе, да, ну едете там немножко там руль вправо, руль влево, там чуть-чуть газку дал, там все отпустил, как бы едете, можете даже об этом вообще не думать, да, но само получается, приезжайте на работу. А если вы сидите дома, и вам сказать, вот скажи мне сейчас, вот сейчас скажи, все движения, которые тебе нужно будет сделать для того, чтобы попасть на работу. Вот что, куда ты сейчас руль крутишь, да? И вот в каком-то таком вот ненатуральном режиме, да, это делать. Это сложно, да? Но это то, что делается, когда запускают, например, ракету в космос куда-то, да, и нужно заранее все запланировать.
Mission critical.
Вот. Значит, они говорят, что если ты делаешь стартап, то лучше быть в том режиме, когда ты сидишь в машине и все время подкорректируешь свой курс, да, чуть-чуть дал доску, потому что надо, чуть-чуть спустил, чуть-чуть руль подкрутил.
Отжал такое.
Чем заранее сесть, потратить уйму времени, да, спланировать каждую вот там извилину того, как будешь делать компанию, да, а потом окажется, что там был красный свет и в тебя въехали. То есть все время, это называется pivoting, да, или там iterating, все время регулировать, все время менять что-то. Вот, и так что, конечно, то, что вы сказали, это имеет большой смысл. Люди, конечно, постоянно чуть-чуть меняют свое видение, они разговаривают с клиентами потенциальными, с партнерами, и все время как-то меняется их видение.
Я вот что скажу, вот я слушаю все это, и у меня это трансформируется в какие-то мои категории, и я все время думаю о ребятах, которые нас смотрят, вот, может быть, им надо что-то помочь сформулировать для себя. Вот я для себя, из того, что я слышал, сформулировал две вещи, которые я думаю, что вот я сейчас скажу, а если что не так, значит, тогда Инна может добавить, подправить. Значит, я думаю так. Если вы реально, не по-детски, а реально, то есть есть такое понятие willing to pay the price, да, если вы готовы заплатить цену, не имеется в виду деньгами, имеется в виду сделать то, что для этого нужно, значит, вам нужно две вещи освоить. Значит, первое, вы должны стать предпринимателем. И от этого вам не уйти. То есть мало быть инженером с идеей, вы далеко не уйдете с этим. Значит, в лучшем случае вам за это ничего плохого не будет. Вот, значит, и второе, надо научиться освоиться в этом пространстве стартапа. Потому что это совершенно отдельный мир. Это не то же самое, что пиццерия, это не то же самое, что там, допустим, нефть, сталь, автомобильные покрышки или там автосервис. Это абсолютно специфический мир, в котором люди с идеями и с колоссальной энергией, они берутся, что-то делают, получилось, не получилось, но опыт приобрелся, пошел дальше, сделал, не сделал, пошел. Когда вы видите успешного человека, даже за пределами стартапов, то вы не знаете, сколько раз он у него обломилось. И я вам скажу, что у самых успешных людей было столько обломов, что большинство людей нормальных, они бы уже давно просто разрыв сердца получили, инфаркт, там, диабет и все что угодно. И то, что делает этих людей успешными, это отношение к неудаче. То есть они учатся на этой неудаче и идут дальше. Я как-то читал книжку про Авраама Линкольна. Это просто патологический неудачник. То есть это человек, который все, что он делал, у него не получалось. Но он каждый раз... И он вырос в величайшего человека современности там, и так далее. Просто потому, что он правильно относился к неудачам. И я думаю, что вот это направление в сторону стартапа, я думаю, что вы должны вот этот attitude иметь, вот это отношение к жизни, что вы берете, пробуете, что если у вас не получилось, это не конец жизни. У нас вот был хороший парень был русский, когда вот была в 2000 году, в 2001, когда все обвалилось, он сам себя убил, семью свою убил. У него была компания, и много людей от него зависело, и он настолько эмоционально это принял. Погибла целая семья, понимаете, это же...
Трагедия
жуткая, да. Поэтому, ребята, это игра. Это игра. Вы можете выиграть миллионы, вы можете выиграть мировую известность, можете через год потом оказаться без копейки денег. Это игра.
Да. Ну, единственное, что я бы к этому, может быть, добавила, что я полностью согласна, что это игра, и что нужно к этому так относиться, что вот любая ошибка и любой setback, да, любое, что вот у вас не получилось,
шаг
это
назад.
Только шаг назад, это как бы стимул к двум шагам вперед. Но нужно тоже нельзя как бы совсем это так к этому относиться, как там, не знаю, игра в мячик на площадке, да, то есть те ошибки, которые вы делаете, знаете, в теннисе есть такое понятие unforced error, да, вот не заставили сделать ошибку, а сделал, да. Надо, чтобы у вас unforced errors было как можно меньше, а были только такие, вот уже вот деваться некуда, вот жизнь научила нас, что вот. То есть нужно решение предпринимать очень продуманно, да, то есть не просто там кинули что-то такое, натворили, все как-то взорвалось, ничего не получилось, ну ладно, пошли дальше, да, то есть все-таки это не детский сад, да, то есть если люди, тем более, если вы знаете, если другие люди в вас вкладывают, они дают вам деньги, то есть, конечно, нужно полностью вкладываться в это самому, делать максимально хорошее решение, которое вот вы видите на тот момент, но если не получилось, то, конечно, это не конец света, и, значит, вы в следующий раз будете делать лучше, у вас будет больше опыта.
Теперь, все-таки, раз мы в юридическом офисе, значит, я бы хотел тогда вот к этому аспекту немножко. Угу. Итак, вот я там изобретатель, у меня есть идея. Я видел несколько очаровательнейших совершенно ребят из разных там мест бывшего СССР, которые здесь вот в этом инкубаторе стартаповском получали деньги, причем хорошие деньги получали в развитие. И, значит, отношение этих людей, допустим, уже с профессиональным адвокатом, это происходит намного раньше, чем, допустим, есть кто-то, кто готов дать деньги, и им теперь нужен кто-то, кто будет оформлять, поможет в оформлении. Или вот, ну вот где юрист должен вступить и сказать: ребята, вот на этом шаге вы это сделали, на этом шаге вы это сделали. В какой момент? Потому что я понимаю, у них денег нету, так? Значит, они думают, где взять денег. И вдруг я им говорю: ребята, вы, если вы тут не положите денег, то там с вами никто разговаривать не будет. Это как, где, да. Как сказать, как разорвать, да, цепочку?
Ну, смотрите, это, конечно, тут легкого ответа нет.
Так.
Но получается так, что с юристом надо начинать работать в тот момент, когда вы понимаете, что вы серьезно занимаетесь проектом, и действительно вы будете пытаться вот как бы его. Ну, то есть это не просто для вас там хобби, это не просто игра, вы действительно будете вот заниматься этим по-серьезному. Но дальше получается так, то есть действительно там люди, когда на ранних стадиях, там, у них, не знаю, команда 3 человека, никто не получает денег, все там это делают вот в таком.
Энтузиасты.
И там, допустим, даже, может быть, какие-то маленькие инвестиции есть, но не хочется их там отдавать на юридические услуги, которые не добавляют продуктов. Но с этим всегда сопряжен риск, да, то есть если вы делаете это все первый раз, и вы не знаете, как это делается, какие вот как все это задокументировать между основателями, да, то есть есть риск, что, допустим, вас трое, один из основателей решил уйти, у вас никакой формальной договоренности нету, он там интеллектуальную собственность не передал никому, да, то есть он пошел и начал делать что-то такое аналогичное в том же Гугле. Да? Нужно формализовать отношения. Обычно отношения формализуются, можно на салфетке, да, но на салфетке, если...
Судья не работает.
Дело даже не в этом. Дело в том, что вы можете не продумать всех моментов, да, когда вы на салфетке так вот... Обычно люди что делают? Сразу проценты делят, да, то есть это самое главное. Там вот у меня 30, а у тебя там 40, да, там, нет, у меня 32, а у тебя 38, ну, то есть люди пытаются как бы вот на этом, и это, конечно, важно, да, важно знать, у кого какая доля в компании, но есть другие моменты, которые адвокат, который там давно этим занимается, вот работает конкретно со стартапами, может вам сказать, что вам важно вообще обсудить. Но что получается, то есть на практике многие компании, они живут с этим риском, да, что они развалятся до того, как получат денег. И начинают с нами работать на том этапе, когда уже у них есть какой-то вот потенциальный инвестор, который им говорит: ну хорошо, давайте все теперь вот почистим, там, сделаем настоящую компанию, я вам все-таки дам денег. Да? На этот момент к нам приходит компания и говорит: хорошо, ну вот, а что нам теперь нужно сделать? У нас в письменном виде вообще ничего нет. Да? Вот у нас мы все там друг друга понимаем, мы руку пожали. Но теперь нам надо вообще вот что-то делать.
Это проще, когда уже деньги вот лежат. Так это понятно, на что ты тратишься.
Да, конечно. Ну вот многие люди ждут до этого момента.
Что-то может, допустим, ты пришел к адвокату, и он, допустим, ну как бы за долю, может быть, в будущем бизнесе, за процент, за какое-то количество акций. И, ну вот, есть такое?
А сейчас от этого, в принципе, фирмы ушли. Юридические фирмы немножко с этим баловались тоже в 2000-е, во время последнего,
да.
Бабл. И несколько фирм после этого развалилось. Ну, потому что...
Ресурсы как бы, потрачены, ничего там, не
верно. Да, то есть время потрачено, это время, как бы, есть только какое-то ограниченное количество этого времени, и акциями компании, которые никуда не вышли, ими не оплатишь, там, ни рент, ни что. Вот. Сейчас некоторые юридические фирмы, они готовы там отложить оплату там на до финансирования, то есть в некотором смысле они разделяют.
Это неплохо.
Ну, это вот большие фирмы иногда это делают, но обычно нужно, чтобы они как-то поверили, да, все немножко
вступают. Большие фирмы тоже. более пики, они.
Ну,
более
то есть они обычно берут, да, людей, которых они где-то видели на каких-то, то есть не просто с улицы, да, там, а где-то их привел какой-то уже успешный клиент или там через как-то вот они находят какие-то, они выиграли, может быть,
платные.
Да, выиграли, может быть, какой-то конкурс такой местный. Они как-то немножко в них верят. Но, то есть это не бесплатно, но это хотя бы на какое-то время
отсрочивает,
да. И иногда они могут взять какую-то долю за то, что они отсрочивают, да, то есть, но не.
То есть они могут отсрочить не бесплатно.
Да. Вот. Ну, то есть некоторые берут там процент или сколько-то, ну, тоже там говорят, мы не бесплатно будем работать, но за там какую-то скидку. И плюс мы берем. Мы таким не занимаемся просто.
Ну, вы маленькая компания.
Мы маленькая фирма, да, мы таким не занимаемся, но с другой стороны у нас уже расценки ниже, чем больших, поэтому.
А большие больше берут?
Конечно.
А казалось бы, когда у тебя большая компания, и у тебя много всего, ты, по идее, должен дешевле делать, нет?
Ну да, но у них мраморные коридоры, там много всего такого хорошего.
Понял.
Приходится больше брать.
Еще что-то вот такое, что.
Ну, то есть, да, чтобы немножко это так более аккуратно пройти. То есть мы сначала построили какой-то продукт, дальше надо как-то организоваться со своей командой, да, то есть распределить все-таки акции, интеллектуальную собственность перевести в компанию. То есть никто не будет инвестировать в компанию, которой не принадлежит интеллектуальная собственность. Да? Это самое дорогое, что у компании есть. То есть должна быть, даже если этот момент уже не сделан, когда вы говорите с инвесторами, это должно быть еще возможно. В смысле, что все не рассорились, да, нет кого-то, кто будет там говорить, что вы мне там дадите большую долю за то, что я отдам. То есть все еще должно быть хорошо. Если все хорошо, тогда можно получить деньги и тогда это все документировать. Значит, следующий момент, мы его немножко обсудили, что ну, нужно, конечно, стать экспертом в своей области, да, то есть, ну, без этого бизнес не делается.
В смысле, в бизнес-области, то есть.
В бизнес-области, то есть знать.
Конкуренты,
кто инвесторы, какие оценки условия компании, да, вот там какие-то конкуренты, вот, может быть, их купил Google, может быть, их купил Microsoft, за какую оценку их купили, насколько это используется сейчас, да, то есть. Размер рынка нужно понимать, да, то есть инвесторы, они не будут, ну, такие венчурные инвесторы не будут вкладывать, если очень маленький рынок. Им нужно, чтобы был потенциал очень большой там.
Можно я прокомментирую? Mm-hmm. Вот мой опыт такой. На 100 человек, которые говорят, у меня вот там идея, у меня там это что-то, там вот миллионы, там это все, хорошо, если есть один, который элементарно отвечает за базар. В том смысле, что он провел исследование, что он может объяснить, откуда цифры, почему и так далее. 99 – это просто, ну, балаболки. Ну, так, между, ну, простым языком, да? То есть, они желаемое выдают за действительное. И дальше они такие, все такие, столько изобретателей вокруг, понимаешь? Но чтобы он понимал, о чем говорит, это большая редкость. Поэтому
ну, деньги дают тем, кто понимает, что они говорят. Я вот недавно была на интересном мероприятии, где инвестор сказал, что если я разбираюсь в области лучше, чем та компания, которая пришла мне вот с какой-то идеей, то я никогда в них не проинвестирую. Да? То есть они должны. Это при том, что, опять же, этот инвестор, который он специализируется в конкретной области, он ее хорошо знает. Но если компания приходит к нему и хочет получить от него деньги, они должны знать и эту область лучше.
Ну, да, у них более узкие, конечно.
Ну да, да. То есть они должны. Не то, что там мы пришли, вот мы такие интересные, ты нам помоги с тем и с этим, и все за нас сделай. Да? То есть никто не хочет за ручку вести предпринимателей. Предприниматели должны как force of nature, все за собой тащить, да, то есть они должны быть пропеллером, а не так, знаешь, чтобы им все помогали.
А им там делали долларами в виде топлива.
Да, ну да. Вот типа того.
В топку.
Вот, и дальше, значит, когда у вас уже что-то есть, да, вы организовались, вы уже хорошо ориентируетесь в своей области, а дальше вы уже готовы к встречам с инвесторами, и дальше нужно осталось получить эти встречи. И в целом, получить встречи, если у вас действительно что-то интересное, это не так сложно. Но в основном просто вот там, допустим, вы знаете, так как вы уже проделали research, вы знаете, кто в вашей индустрии, вот хорошие для вас инвесторы. Просто писать на адрес там info@. Оно, я знаю исключения, когда это работает, да, но в целом это не работает. Потому что просто у этих людей такое количество приходит всего на этот адрес, что, ну, я не знаю, что у вас там такое должно быть, чтобы они вообще обратили на это внимание, у них просто не хватает времени. Поэтому есть такое понятие warm introduction. Это когда кто-то, кого вот человек, с которым вы хотите получить встречу, кого он там уважает, кого он знает, говорит ему: слушай, вот я знаю человека, не просто его знаю, вот, а у него как бы что-то очень классное, тебе действительно вот стоит посмотреть. Да, то есть это он не просто знакомит, но он еще и рекомендует одновременно.
В LinkedIn вот этот механизм просто встроен в виде функциональности.
Он встроен, да.
Introduction, где-то там.
Ну, на самом деле, то есть это как бы работает довольно неплохо и вне LinkedIn, но LinkedIn, если вы мало знаете людей, то вам вот нужно наращивать свой круг, и LinkedIn это один из способов, как это можно делать, но главное не просто добавлять, если вы думаете, что вы просто добавите там людей в свои там друзья на LinkedIn, и это уже значит, что они ваш контакт, это не так. То есть дальше нужно там просить о встрече или о скайпе или что-то такое, но как-то с ними познакомиться, чтобы они вообще знали, кто вы. Потому что у меня есть много людей на LinkedIn, которые меня где-то там добавили. Я понятия не имею, кто они. Если меня попросят с кем-то их познакомить, я еще дважды подумаю, там, или трижды.
То есть у всякого контакта есть как бы вес.
Ценность.
Ценность, да.
Вот, поэтому, то есть надо это делать, ну, как любые отношения. Сейчас за счет технологии у нас есть доступ к гораздо большему количеству людей, но это не отменяет того, что отношения должны какой-то иметь смысл, да, и должны существовать больше, чем вот на бумаге или в какой-то
ритуале. И на самом деле, представляя кого-то, делая вот это warm introduction, человек свою репутацию в некотором смысле подставляет. Потом в следующий раз я захочу кого-то, скажет: а этот Миша, это ну его нафиг. Понимаете, поэтому есть люди, которые очень, очень дорожат репутацией вот своей в этом смысле.
Ну, да, ну то есть поэтому прежде чем кого-то просить, чтобы они познакомили, надо, чтобы они вас хотя бы хорошо знали.
Ну как-то знали.
Ну как-то, да. Ну то есть не только вы их добавили вчера.
А вот, например, просите, есть смысл приехать на какую-то... Может быть, есть какие-то места... Может быть, не надо в Америку для этого приехать. Может быть, есть какие-то тусовки вот там, я не знаю, вот в Киеве, да, скоро будет стартап?
В Киеве будет стартап Week.
Там будут иностранцы? Или там это местное?
Насколько я понимаю, будут. Там будет какой-то саммит инкубаторов, если я правильно понимаю.
Хорошо, в Москве такое бывает?
В Москве был TechCrunch в декабре, Digital October. В принципе, можно посмотреть Digital October, он там...
Это что, журнал такой, сайт?
Нет, 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 Digital October – это место физическое, это вот там, где вот Красный Октябрь был, фабрика конфетная.
Ой, я ее помню.
Да, вот да. Там теперь такой очень технологический дистрикт, очень такой модный, там всякие ночные клубы, и вот это Digital October, и у них там чуть ли не каждый вечер какие-то интересные мероприятия, некоторые на русском, некоторые на английском.
Айтишные.
Да. Там приезжал вот Цукерберг, у них там выступал.
То есть можно, например, по расписанию там созвониться и, допустим, попасть в такое место, где люди есть. Соответственно, с ними войти в контакт до того и сказать: я знаю, что ты там будешь, и я, если ты мог бы мне там 5 минут уделить или там 10.
Сейчас, в принципе, познакомиться с людьми, это несложно. Да, смотря с какими, конечно. То есть там с Билл Гейтсом сложно познакомиться, там с Ларри Эллисоном сложно познакомиться, но... В целом, как бы если начинать ниже, да, не так вот сразу высоко забирать, то люди очень открыты к знакомству, но надо не стесняться, надо не тратить зря время, да, то есть если с кем-то просишь встречу, надо понимать, зачем эта встреча. Ничего нет хуже, чем когда люди там просят встретиться, а потом вот они что-то сидят там час мямлят.
Ко мне все время обращаются, вот не могу ли я познакомиться с Брином. И вот пока Стив Джобс был жив, говорили, может быть, со Стивом Джобсом сведете, может, там соседи, и все это. Вы это на меня не рассчитываете, я с радостью, но я просто не в состоянии. Вот, максимум с Алексом Искандаряном могу.
Да. Вот, ну и как бы последняя мысль, которая у меня была по поводу вот, процесса получения инвестиций, это, и мы вот немножко об этом уже говорили, что это процесс и это отношения. И не думайте, что вот вы там сейчас вот стратегически завели какие-то контакты, вот сходили там, встретились с инвесторами, они вас не профинансировали, как бы, и вот все, да. Все вот эти вот контакты, которые вы делаете в процессе того, что вы ищете финансирование, они безумно ценны. И люди, которые не профинансировали вас, но оставили хорошее впечатление о себе, как потенциально там будущие какие-то
партнеры. Они оставили или мы у них оставили?
Ну, желательно, чтобы мы у них тоже, но там... Бывает, с кем-то встреча, думаешь, вот с кем бы ты, я точно знаю, не хотел бы в будущем вообще пересекаться, это вот с этим человеком, да? Да. А с кем-то думаешь, да, я вот не готов еще, вот у них там деньги сейчас брать, они не готовы в меня вкладывать, но какие ребята, вот это вот действительно, они понимают мою область.
Да, это бывает прям... такой клик.
Надо эти отношения поддерживать и наращивать, да, то есть они вам сейчас не дают эти деньги, пожалуйста, пусть не дают. Но если вы будете периодически им писать и рассказывать о себе, у них будет некоторый такой моральный инвестмент в вашу компанию. Они будут знать, что у вас происходит. Может быть, если вы не здесь находитесь, и вы приехали с ними, встретились, то вы в следующий раз, когда будете в этих краях, скажите, давайте я там на кофе тебя свожу, просто расскажу тебе, где мы находимся сейчас,
на самом деле,
не прося денег.
Я думаю, что это правильно делать, на самом деле выражая какую-то благодарность за то, что они когда-то тебе время потратили, сказать, ты знаешь, я настолько под впечатлением, и я все время думаю о том, что ты мне тогда сказал, и я вот в силу этого, я вот у меня тут кое-что получилось, и там получилось. И они, им тоже это нужно, потому что они знают, они потратили время, и они что-то хорошее в мире создали. Это не обязательно деньгами должно быть.
Вот, и считается, вообще есть такая тоже вот как бы местная мудрость, такая общеизвестная, что когда просишь деньги, получаешь советы, а когда просишь советы, получаешь деньги. Поэтому
это вот, я такого не знал.
Да,
так.
Да, поэтому... Ну, то есть, когда-то есть момент, когда выходишь и действительно вот ходишь и всех просишь деньги, но в целом, да, вот в плане создания такого широкого нетворка, да, лучше всегда просить советы. И вот с этими инвесторами, да, они сильно разбираются, хорошие инвесторы, их ценность гораздо больше, чем в их кошельке.
Я думаю, мы, может быть, на сегодня как бы закруглились, да, и мы ждем вопросов, и когда вот эти вопросы как-то так сформулируются в голове у меня, значит, осядут, и мы тогда снова, ну, там, раз в 3 месяца там тревожим. Все, ребята, счастливо.